Евгения Михайлова. Ночная радуга. В настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Иосиф Бродский. Ад — это другие. Сартр. Повествование от первого лица — это просто прием. Никакого отношения к автору героиня романа не имеет. Все события и персонажи — вымышленные. Евгения Михайлова. Часть первая. А потом было убийство. Раз, ступенька. Я держала оборону 2 недели. Этот тип звонил, писал в личные сообщения на Фейсбуке и, наконец, начал караулить меня у подъезда. Мой номер телефона есть в информации на Фейсбуке, узнать его не составляло труда. Но когда он позвонил в очередной раз и сказал, что стоит возле моего дома, я разозлилась всерьез. Потребовала, чтобы он ответил, как узнал адрес. Он сослался на мою приятельницу-журналистку, которая просто забыла меня предупредить по его словам. Он обманул Лену, посетовал, что мы договорились о встрече, а телефон не отвечает. Она знает, что я часто не отвечаю на звонки. Речь шла о работе, и он Лену убедил. Илья Пастухов, плохой писатель и активный коллекционер возможных проектов, постоянно обивает пороги редакции, торчит на телевидении, считает себя лучшим другом режиссеров, актеров и политиков. Все привыкли к его предложениям и просьбам. Выступить, сняться, дать интервью. Он хитрый, вкрадчивый, липко-настойчивый и льстивый. Многим нравится иметь с ним дело. От меня Илье требовался произвольный текст на тему, которую я узнаю только в студии, при записи. Он хотел, чтобы я приняла участие в его новом проекте. «Хорошо, я сейчас спущусь к вам», — сдалась я. «Но времени у меня мало, поэтому, пожалуйста, в 2 словах, что за передача, для кого, я приму решение, да или нет. Во втором случае попрошу больше меня не отвлекать». Я вышла к нему, Пастухов стоял у машины. Раньше я его видела только на фотографиях в интернете. Крупные черты лица, шапка белоснежных волос, глаза в волнах морщинок, проницательные и ласковые. Он казался добрым волшебником. Так было на портретах. А передо мной стоял крупный, рыхлый, откровенно заурядный человек, в облике которого было что-то очень жалкое. Он волновался, протянутая рука оказалась мокрой, говорил сбивчиво и довольно косноязычно. Но то, что он предложил, это оказалось забавно. Пастухов при поддержке спонсоров открыл интернет-передачу. Его героям называют тему прямо в кадре, и они должны без подготовки говорить о том, что сразу придет на ум. Я согласилась. Иногда бывает интересно, что у тебя могут спросить люди, которые тебе так же мало нужны, как и ты им. «Сколько стоит ваше время?» — спросил Пастухов. «Или вы согласитесь сделать нам подарок?» Тут-то стало ясно, что самое жалкое в нем. Это был скупец. Клинический, диагностический, маниакальный. Я таких узнаю за версту. И все встало на свои места. Вот почему отталкивающая навязчивость вместо делового предложения. Спонсоры выделяют Илье деньги на передачи, а он пытается вести переговоры таким образом, чтобы человек согласился по принципу «легче дать, чем объяснить, какой он нудный». Я улыбнулась. «Конечно, подарок. Скоро Новый год, будем считать, что я Снегурочка». «Я в восторге от вас», — обрадовался Пастухов. «Вы прекрасная женщина и гений». «Стоп», — прервала я. «Мне не нужна и лесть в качестве гонорара. Я согласилась, потому что мне интересно». Пастухов заехал за мной на следующий день. Привез в маленькую, хорошо оборудованную студию. Познакомил с администратором Вандой, полной женщиной с острым серым взглядом, и с оператором Кириллом, немногословным парнем, который казался бы красивым, если бы не его мрачность, похожая на нелюдимость. Я села в кресло, Кирилл сказал «мотор», и Пастухов произнес вопрос. «Что делает женщину королевой?» Почему-то я услышала этот вопрос до того, как он был произнесен. Что-то такое банальное, не слишком логичное, и должен был придумать он, примитивный автор этого нелепого проекта. А ответить мне захотелось. Я просто знала ответ. Я заговорила. Что делает женщину королевой? Мне легко ответить на этот вопрос. Наличие королевства делает женщину королевой. Своего королевства, которому ты прошла столько километров, столько лет, часов, минут, самых главных секунд. Мое королевство — это башня моей обнаженной сути, моей любви, страсти, тоски и памяти, того, чем нельзя делиться ни с кем. Однажды в детстве я увидела лицо и поняла — это королева. Я увидела лицо этой женщины на портрете неизвестной Крамского. Именно так выглядит женщина, которой подчинено все. Ее внешняя и внутренняя гармония, ее мысли. Эта женщина способна подать себя миру. Она умеет пронести через него, как через злобное место, свою тайну, свое горе, свою боль. Она держит дистанцию, сотканную из тонкой кисии слез под приспущенными ресницами. Это было важное открытие для женской судьбы, то, что я поняла ребенком, глядя на неизвестную. Пройдет много-много лет. Глаза устанут от ослепительных мгновений и темных провалов, память станет тяжелой, как облака перед грозой, а способность плакать умрет вместе с детской непосредственностью и доверчивостью, которым нечего скрывать. Дети не знают о том, что женщине всегда есть что скрывать. Меня спасла однажды моя крепость, сотканная из кисии слез, которых никто не увидел. Я спрятала все под ресницами. А вокруг было столько любопытных, злорадных, завистливых, недоброжелательных взглядов. Они разбились об эту непроницаемую кисию. На мне первый раз в жизни был черный кружевной траурный платок. Я в первый раз подарила цветы мужчине. Положила букет в гроб, туда, где раньше билось сердце только для меня. И уехала в свое королевство. После записи мы вчетвером сидели за столом в небольшой кухонной зоне студии, пили пиво, ели пиццу и орешки. Я отмахивалась от многословной приторной лести Пастухова, как от стаи мух. Его речь стала почти бессвязной после первых же глотков. Я старалась не смотреть на противный мокрый рот, отвела глаза и наткнулась на твердый взгляд оператора Кирилла, то ли недоверчивый, то ли насмешливый. Он сидел напротив и смотрел прямо откровенно, не пытаясь это скрыть. «Что-то не так?» — спросила я. «Просто вопрос», — сказал Кирилл. «Один вопрос. Замок обнаженной сути — это о чем?» «Обо всем. Есть я и есть другие», — попыталась объяснить я. «Как писал Сартр, ад — это другие. А там, где я, нет больше ничего. Ни лжи, ни громких звуков, ни взглядов, ни теней, ни одежды». «Я так и понял», — кивнул он. Я поднялась, Пастухов вызвался меня проводить, но во дворе нас догнал Кирилл. «Не советую с ним ехать», — шепнул он. «Илья не умеет пить, даже пиво. Если доедете без проблем, потом придется от него отбиваться». «Я как раз и думаю о том, как убежать прямо сейчас», — призналась я. «Да просто. Кирилл взял меня за руку и быстро повел к своей машине. На Пастухова я даже не смотрела». Кирилл ехал медленно, мы почти не разговаривали. Он остановился у моего подъезда, я не спешила выходить. Мы несколько минут сидели рядом, продолжая молчать. Это было странное чувство. Быть рядом с чужим человеком и не воспринимать его присутствие и молчание как помеху собственной свободе. И не испытывать желания избавиться. «Я не напрашиваюсь», — произнес Кирилл. «Но мне хотелось бы проводить вас до двери квартиры, мало ли что». «Конечно», — согласилась я. Мы поднимались на лифте на мой 15-й этаж все так же молча. Казалось, Кириллу лень произносить слова. А мне в такой же степени не хотелось к нему пробиваться. Но я думала. Я с беспокойством чувствовала, что меня не отталкивает чужой запах, не раздражает чужое дыхание. Редкий случай. Точнее, почти невозможный случай. Лифт остановился. Я направилась к своей двери, достала ключ и собиралась сказать «спасибо, пока». Но Кирилл не дал мне оглянуться. Он прижал меня к двери. Я почувствовала затылком его горячее дыхание. То ли слово, то ли стон. Быстро отпустил. «А я? Как это случилось?» Я посмотрела не на него, а на его руку рядом с моей рукой на двери. Медленно взяла ее и поцеловала горячую, жесткую, шершавую ладонь. Так мы попали в наш общий эпизод, и моей задачей было удержать его границы. Я хорошо чувствую ритм событий и верила, что сумею поднять за очередным эпизодом свою стальную крепость из стекла. Той ночью я с мучительной досадой сожалела все о том же. Почему меня не отрезвляет ни чужое слово, ни резкое прикосновение, ни такой настойчивый, бесстыдный, неутомимый взгляд? Почему пьянит даже запах горячего мужского пота? Почему мне так хорошо в объятиях мужчины, о существовании которого с утра я и не знала? Ведь я так избирательна и брезглива. Закрывая утром за Кириллом дверь, я была уверена — эпизод закончен. И Кирилл, отличный оператор, наверняка чувствует это так же хорошо, как и я. Нет ничего более жалкого, чем эпизод, растянутый на сериал. А он был хорош, этот наш маленький шедевр. Таким был мой гонорар в дурацком проекте Пастухова. Два совершенно непохожих человека вдруг узнали друг друга в толпе. Два недобрых, неконтактных, недоверчивых, одиноких человека. Мы растаяли в мгновенной, слепящей, сжигающей страсти. В ту ночь я была его единственной женщиной на свете.